Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 713 выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Притчи Соломоновых», 28 глава. Это притчи, которые говорят о повседневной жизни человека. И опять это та ситуация, когда немало притчей, у которых есть современный эквивалент. Ну, просто потому, что настолько они актуальны. Вот первый стих. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Первая часть этой притчи, этого стиха выражается народной пословицей «На воре и шапка горит». То есть вот, а что, а я ни при чем, а я не знаю, а я... Человек выдает себя. Есть что-то такое в человеке, во внутреннем нашем устройстве, что продолжает сопротивляться греху, даже если человек этому греху уже предается. А праведному человеку стыдиться нечего. Он просто поступает смело, потому что ему в данном случае не стыдно. Кстати говоря, у каждого человека есть определенный комплекс вины. Мы порою чувствуем себя виноватыми. И ни один психолог не может нам помочь избавиться от чувства вины. Он может внушить нам, что это все мир виноват, что какие-то окружающие люди виноваты, а мы молодцы, у нас все нормально. Но на самом деле при этом мы ведь не избавляемся от чувства вины. Мы просто переносим его на другую основу. Мы говорим, что это не я, это мир, но все равно кто-то виноват. Только Бог может по-настоящему снять с нас чувство вины. Только Бог может изменить нас, когда мы приходим ко Христу. Второй стих – это та же самая история, та же самая ситуация, когда притча звучит очень современно и очень злободневно. Когда страна отступит от закона, имеется в виду Божий закон, конечно, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Вот если страна отступает от Божьего закона, если страна идет против Бога, тогда каждый мелкий правитель называет себя князем целой страны. Он считает себя начальником. Вот он так решил. Иногда говорят о том, что любая бабушка там, или любой чиновник вдруг возомнил себя начальником на своем месте. Чтобы этого не было, нужно, чтобы страна была действительно готова идти по Божьему закону, и чтобы был муж, мужчина, руководитель, который, и это очень важно, чтит Бога, и который ведет именно по Божьему закону свою страну. Читаем дальше здесь про людей, которые от этого отступают. Человек бедный и притесняющий слабых, тоже, что проливной дождь, смывающий хлеб. Бедный и притесняющий слабых, он решил, что он богат, он решил, что он властен. Он, конечно, ошибается, но он находит тех, кто еще беднее его. Помните, как вот Иисус рассказывал историю про то, как одному человеку был прощен долг, царь его простил, а этот человек пошел притеснять тех, кто у него были должниками. Вот оно об этом. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Опять-таки то, как мы с вами относимся к Божьему закону, как мы с вами воспринимаем его, это определяет и отношение наших к другим людям. Шестой стих. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат». Дело не в том, что бедность лучше богатства, хотя иногда Библию пытаются так извратить и так преподнести. Нет ничего подобного. Дело в том, что бедный человек, который ходит перед Господом, лучше богатого, который развратил свои пути. Дело не в отсутствии или наличии богатства. Дело в том, ходит человек по Божьим путям или нет. Вот, собственно говоря, эта мысль повторяется здесь на протяжении многих стихов. Дальше 7 стих. «Хранящий закон, сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего». Собственно, вот потом в истории израильского народа именно это и воплотилось. Вы помните о разделении Израильского царства, вы помните, как часто проблемы начинались, когда на молодого царя оказывали влияние не те люди. Но опять-таки, мы можем посмотреть здесь с двух сторон. Мы можем сказать, и так говорят часто, вот на него оказывают влияние не те люди. Но тогда это проблема не его. Это проблема тех или не тех людей. Что же здесь? А здесь знающийся с. То есть это не проблема только тех людей, которые оказывают на него влияние. Это проблема его, потому что он сам общается, он сам знается с этими людьми. 8 стих. «Умножающий имение свое или богатство свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных». Иными словами, человек, который таким образом умножает свое богатство из жадности, не передаст это богатство по наследству. Это имение потом будет в конце концов раздаваться бедным. Ну, потому что он ребенку своему не передаст, потому что богатство это не было благословлено Богом. Идем дальше, 9 стих. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Тут очень важные вещи. Закон – это Божье слово. А человек, который отклоняет ухо свое от слушания закона, человек, которому не интересен Божий закон, его молитва не угодна Богу. Она мерзка перед Богом. Сначала мы должны услышать Бога, а уже потом, после этого, обращаться к Нему в молитве. Иногда Бога воспринимают как доброго, милого дядюшку. Попросил, и Он сделает. Ничего более далекого от библейской картины Бога представить себе нельзя. Он добрый? Да. Он отвечает? Да. Но при этом гораздо точнее говорит здесь апостол Петр. 1 Петра, 3 глава, 12 стих. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господня против делающих зло». Вот это важно, потому что, когда мы начинаем говорить, ну, Бог услышит молитву любого человека. Да, Бог услышит молитву любого человека, если это молитва о покаянии. В случае с неправедным человеком, это должна быть все-таки молитва покаяния. Должна быть просьба о прощении. Нет смысла просить Бога: «Господи, дай мне хорошо сдать экзамены», если во все остальное время Бог вам не нужен. Нет смысла в какие-то сложные жизненные ситуации призывать Бога, а из всех остальных изгонять Его. 10 стих. «Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро». Да, это настоящий Божий закон, который действует в этом мире. И примеров немало. Помните, как грех Давида произвел скандал и серьезные проблемы в его доме? Вот он согрешил, но расплачивались за это и другие люди. Совращающий праведных – это не только человек, который подходит к другому и говорит: «Ну, давай, попробуем. Ну, вот это классно, это круто». Это не только тот, кто совращает таким образом. Это также человек, жизнь которого производит свое действие, производит свой эффект на жизнь других людей. Вот это совращающий праведных на путь зла. В конце концов, Последствия этого будет разгребать он сам упадет в свою яму. Но и другая сторона. Непорочные наследуют добро. Даже если в каком-то случае, в какой-то момент кажется, что это не так. Из Священного Писания мы знаем, что нам дано такое обещание. 11 стих. «Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его». Богатый человек становится самонадеянным. Бедный может по-настоящему услышать Бога, а не себя. И вот интересно, что иногда действительно бедный человек, ну вот в мирских пределах, да, по мирским меркам бедный человек, действительно может сказать нечто важное человеку богатому и знатному. Был я как-то на одной конференции, достаточно такой изысканной конференции. Кстати, на изысканных конференциях христианских выступают обычно изысканные, в кавычках, люди. Это люди, имеющие статус, престиж, богатство, вес. И вот выступает один деятель, и рассказывает о том, как Бог помогал ему в жизни. Рядом со мной сидел человек, которого пригласили на эту конференцию просто послушать. Наверное, он раз в 100 беднее этого деятеля. И он сидит, говорит: что хочешь, делай, но я ему не верю. Вот что-то не дает мне ему поверить, и все. Была у меня и другая ситуация. Это тоже конференция, и тоже выступает богатый и вроде бы благочестивый человек, он рассказывает историю своей жены, он рассказывает, как Господь заботится. Он говорит: ну вот я уехал в командировку, должен был в самолете быть там что-то 15 часов, там пересадка еще какая-то, короче, дозвониться до меня а жена не могла. А жена что-то хотела купить, и у нее заблокировали карточку. Она понимает, что вот ничего она не купит, потому что наличности у нее нет, карточка заблокирована. И что делать? И дальше этот деятель начинает говорить. И тогда жена помолилась и сказала: ну, Господи, я доверяю тебе. У меня нет ни копейки. В следующие 15 часов я не дозвонюсь до мужа. Карточка на его имя, разблокировать я не смогу. Господи, ну что делать? И дальше этот человек начинает рассказывать историю. И жена залезла в мой гардероб. А там у меня висят костюмы и пиджаки. Но, говорит, всякий мужчина ведь в пиджак, в костюм кладет какую-то заначку, какие-то деньги же всегда в кармане есть. Моя жена решила пройтись по моим карманам тех костюмов, которые там висели. И в результате Господь так позаботился. В моих карманах она нашла 120 тысяч рублей. Ну, то есть она извлекла эти 5-тысячные купюры, которые там лежали в разных карманах в качестве заначки. Вот аллилуйя! Слава Богу! Знаете, я сидел в легком шоке. Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Умный бедняк спросит: слушай, а что это у тебя 5-тысячные купюры в карманах в качестве заначки?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются». Это действительно страшно, когда нечестивый человек доходит до власти. Бывает такое, он доходит, или точнее дорывается до власти, но люди укрываются. 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Кстати, сегодня в церкви мы тоже зачастую скрываем свои преступления, свои грехи. Мы молчим, дабы не нарушать общую благочестивую и благостную картинку. А вместо этого нужно бы возопить к Богу, обратиться к Богу, покаяться. Один пастор говорил: ну, если мы расскажем о том, что происходит в жизни нашего музыкального руководителя. Вы представляете, какой будет скандал? Не-не-не, друзья, скандал есть уже сейчас. Даже при том, что вы об этом не рассказываете. 14 стих. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. А кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». Вот это состояние нашего сердца. Страх Господень — это действительно начало мудрости. И это нужно понимать. Именно Божий страх дает нам возможность ходить с Ним, быть послушными Ему. Но страх не как боязнь, а как благоговение. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. Вот это вот и есть страх Господень. И нам порой этого страха не хватает. Сегодня мы живем во времена отступления. Мне как-то написали: что же вы все время обличаете? Вы скажите что-нибудь доброе, что-нибудь успокаивающее. Послушайте, сегодня мы живем во времена отступления. Я хочу вам напомнить, что в церкви при этом реально есть много замечательных христиан. Причем многие из них остаются не слишком заметны. Они не выходят на передний план. Их не замечают, их даже порой считают какими-то старомодными, неправильными. Но, по большому счету, смысл не в том, сколько у нас лайков, смысл не в том, насколько мы популярны. Смысл в том, насколько мы действительно прилепляемся к Господу. Я перейду сразу к 17 стиху. «Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его». Это повторение того, о чем уже говорилось раньше. Человек, виновный в грехе, тем более в таком страшном грехе, как убийство, будет скрываться и будет постоянно бояться, он будет переживать. Вспомните, пожалуйста, Иуду Искариота. Ну, если хотите пример не библейский, пожалуйста, Раскольников. «Преступление и наказание. Душевные муки» Раскольникова. Может быть, когда-то кто-то из вас и сочинение на эту тему писал. Но, скорее всего, вы не прочитали и не процитировали вот этот библейский стих. «Грех разъедает человека изнутри. Так нас Бог устроил». А вот вам и ободрение, 18 стих. «Кто ходит непорочно, то будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них». Иногда считают, что нужно ходить кривыми путями, потому что вся жизнь кривая. Кстати, мне очень нравится вот это современное выражение. Многие современные выражения мне не нравятся, но тут исключение. Выражение «как-то криво тут все получается». В смысле, неправильно. Даже это может казаться вроде бы приемлемым, но человек понимает – криво. Да вот вам. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Вот тот, у кого все криво, он и упадет. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Это вопрос о том, где твои примеры для подражания. Вот ты хочешь быть как кто? Дальше мысль, которая у нас уже была, мы ее видели. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. В 90-е годы 20 века в России было немало схем, обещавших быстрое богатство. Вы помните, чем все это кончилось? И опять повторение, 21 стих. «Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду». Ну вот, если он двуличен, да, одно из его лиц, одна из его личин, использует это слово, в любом случае, а то и обе, в любом случае будут расположены к неправде. «Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его». Тут мотиватор – зависть. А у другого есть. У меня тоже будет. Интересно, что никто не говорит, а у другого есть нищета. И у меня тоже будет. 23 стих. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Это опять размышление о том, что уже говорилось. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Об этом говорит Иисус. Помните, он приводит замечательный пример, обращенный к фарисеям, когда фарисеи говорили, что то, что ты, папа, ты, мама, должны были бы от меня принять, это жертва Богу. Иисус недвусмысленно осуждает эти ситуации, осуждает этих людей. Это недопустимо, это кража. Мы не можем принести Богу то, что принадлежит другим людям, в данном случае нашим родителям. В конце главы несколько очень важных повторов. 26 стих. «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел», спрашивают многие из наших слушателей, зрителей. Разница между мудростью и глупостью. Ну вот, например, здесь. 28 стих. «Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники». Вот так устроена жизнь. И мы переходим к 9 главе. У нас есть буквально несколько минут. Я успею сегодня, по крайней мере, начать ее. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Помните, мы с вами говорили о том, как принимать обличение. Бог обличает снова и снова. Кстати, обличает именно потому, что любит. Он предупреждает, но люди не слушаются. И когда люди не слушают и не слушаются, приходят все больше и больше проблем. Кстати, так бывает, например, с жизненными разочарованиями. Человек связывается с ненадежными людьми, а Бог его обличает, обличает через то, что его подводят. А он продолжает связываться с этими людьми снова и снова. И проблем будет все больше и больше. Обличение Божие может быть и через болезни. Ты знаешь, почему может быть эта проблема? Знаешь, почему эти болезни? А поступаешь так снова и снова. Один человек сказал, говорит, всякий раз, когда я ем эту еду, я думаю, да вкусно, ничего страшного, пронесет. Ну и да, всякий раз проносит. Ну, то есть человек получает предупреждения от Бога, но не хочет их принимать. В Библии немало таких примеров. Я думаю, сейчас, уже прослушав большую часть нашего курса и читая Библию вместе с нами, вы и сами можете их привести. Второй стих. «Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает». Один праведный человек может принести благословение народу. Много праведных людей приносят умноженное благословение. Сегодня нам нужны праведные люди, которые встанут за Христа. И очень важно, кстати говоря, чтобы эти люди приходили во власть. Порой мы, христиане, сопротивляемся участию во власти. Мы говорим, что во власти все гнилое. Во власти бывает разное. И понятно, что стремиться во власть, приходить во власть нужно только в том случае, если есть от Бога к этому призвание. Просто по собственному желанию, конечно, не надо. Но если Бог призывает, то задумайтесь об этом и делайте к этому практические шаги. Когда умножаются праведники, веселится народ. 3 стих. «Человек, любящий мудрость, радует отца своего. А кто знается с блудницами, тот расточает имение». Интересно, что блудный сын расточил имение. То есть фактически он расточил то наследство, которое дал ему отец. Но при этом у него было время и была возможность для покаяния. Даже для глупого человека есть возможность покаяться. Но в данном случае в третьем стихе человек даже не назван глупым. Это человек, который ведет не те знакомства. Но он может покаяться, он может развернуться. Четвертый стих. «Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее». Только Христос, этот царь, который по-настоящему правосудием будет управлять этой землей. Только Христос, царь, которого мы по-настоящему ждем, и Он утвердит свое царство. И вот когда мы с вами молимся, да придет царствие Твое, мы молимся об этом, чтобы правосудием была утверждена земля. Христос и здесь, в книге притчей Соломоновых, читая ее, давайте помнить о том, кто этот царь, который правосудием своим и милостью своей утверждает землю. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.